Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем свою работу в записи и предлагаем вашему вниманию следующий эфирный час. Вначале прозвучит слово протоиерея Александра Шаргунова на евангельское чтение от Луки, глава 7, зачало 29, на субботу 22 седмицы по Пятидесятнице. Беседа одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, подготовленная отцом Владимиром к празднику Казанской иконы Пресвятой Богородицы, продолжит нашу программу. Во второй половине часа очередной выпуск из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина, «Память их в род и род». Сегодня Ольга Сергеевна начинает знакомить вас с исследованием биографии и служения одной из самых спорных фигур новейшей истории Русской Церкви, митрополита, впоследствии патриарха Сергия Старогородского.
Архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Настало время вспомнить подвиг Александра Невского, святого благоверного князя, который ярко свидетельствует и своим детством, житие его нам известно, и своим подвигом, и почитанием русского народа этого подвига, содержанием которого были кроткие и простые слова «За веру и Отечество».
Меня зовут Людмила. Я очень благодарна радио «Радонеж». Слушала его всю... Так получилось, ничего не было там, ни телевидения, слава Богу, не было. Вот, слушала радио «Радонеж» всю пандемию. Вот эту первую и вторую сейчас слушаю. И вообще, я ее постоянно сейчас слушаю. Раньше я очень мало его слушала. Даже не знала, что такое радио прекрасно. Хотя она очень жалеет, что я раньше его так вот... Ну, пандемия помогла, скажем, вот так вот. Очень благодарна. Я была вот это на самоизоляции. И вот одна в квартире слушала. Она мне очень... Ну, просто... Мне было даже вот не тяжело вот все вот это вот. И не было вот этого страха. Вот это, ну, в общем, столько я там познакомилась и с батюшками разными, там, и все, и исторические там. Ну, все, буквально, практически все передачи я слушаю до сих пор с большим удовольствием. Вот. Единственное, что вот, вот я раньше слушала радио «Вера». Ну, «Вера» все-таки... Ну, вы знаете, я не знаю, вы больше информации даете. Там она бывает, но меньше значительно. Радио «Вера» я редко, ну, как слушаю, ну, не всегда редко. А вас постоянно уже. Вот эта передача очень нравится мне, вот эта вот «Раисины ложные» все время слушаю. Потом вот ну, «Да про семью» очень хорошая передача. «Историческая» вот эта вот Виктора Саулкина тоже очень интересная, про войну. В общем, много он интересного. В общем, очень много интересных передач. Очень разнообразно все, очень мне нравится, очень. Не радио, просто без него, просто, ну, я не знаю, как бы было, даже представить не могу. Вот эти все другие каналы, ну, только так может быть. 10 минут в день послушать, а это можно слушать целый день, не выключая. Вот так.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 29-е зачало, глава 7, стихи со 2 по 10. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Сам Господь восхищается верой сотника и не скрывает своей горечи по поводу отсутствия такой веры в Израиле. У этого восхитительного сотника, офицера римской армии, есть в доме слуга, который находится при смерти. Сотник прилагает все усилия, чтобы спасти своего слугу. Эта забота о рабе необычна, потому что у раба нет никаких прав. Это не человеческое существо. Это вещь, которую можно перемещать по своему желанию. Такое уважение к рабу не могло быть в порядке вещей. Поведение сотника обнаруживает его глубокую человечность, преодолевающее громадное расстояние между господином и рабом. Еще одна замечательная черта этого сотника — его отношение с иудеями. «Он любит наш народ и построил нам синагогу», — говорят они. Во времена земной жизни Спасителя иудеи презирали захватчиков римлян, и римляне отвечали им взаимностью. Вспомним, как говорит Пилат: «Разве я иудей?» В этой атмосфере ненависти проявление дружественности к римскому офицеру было чрезвычайным. Оно свидетельствует о многом. Своим отношением сотник упраздняет барьер, разделяющий иудеев и язычников. Он не боится идти в сторону, противоположную политической и религиозной ситуации, которая была в то время. Сотник показывает себя человеком необычайного смирения. Он знает, что закон запрещает иудею входить в дом язычника, так же, как язычнику входить в его дом. Потому он даже не идет ко Господу сам, а посылает к нему своих друзей иудеев. Этот человек, привыкший командовать, являет удивительное смирение перед лицом подлинного величия. Нам раскрываются высокие человеческие и духовные качества сотника. Эти исключительные его качества — почва, в которой укореняется его вера. Эта вера есть абсолютное доверие могуществу Господа. Он исповедует ее, исходя из своего собственного опыта, из того, как повинуется его приказам. Он знает, что одного слова Христова достаточно, чтобы исцелить его слугу на расстоянии. Он абсолютно верит в силу слова Господня, в его власть над всеми болезнями. Он признает в Господе власть, несравнимую ни с какой иной властью, действующей за пределами его присутствия. Замечательно, что этот сотник лично не встречается со Христом. Его встреча со Христом происходит через посредников. Это два, одно за другим, посылаемые им посольства. Первое из них — иудейские старейшины, которые дают нам характеристику сотника. Он — боящийся Бога, один из тех многих язычников, которые веруют во единого Бога Израиля. Господь немедленно отвечает на их просьбы и отправляется в путь. И когда он недалеко уже был от дома, сотник отправляет навстречу ему других своих посланцев. Он очень богат друзьями, которые на этот раз передают его просьбу в первом лице единственного числа. «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Разве не перекликаются эти слова с тем, что сказал больше из рожденных женами? «Я недостоин развязать ремень обуви его». Нам показано, как совершается спасение мира. Израиль должен был служить посредником между Христом и язычниками. Во время земной жизни Господа час вхождения их в новый народ Божий еще не пробил. Надо ждать Пасхи, дара Пятидесятницы. Встреча между безымянным сотником и Господом, которая не произошла, произойдет во встрече Корнилия сотника и апостола Петра, как это описано в 10 главе книги Деяний. Первый язычник, вошедший в новый народ Божий, этот сотник представляет нас. Он напоминает нас. Как мы, он сознает свое недостоинство. И как мы, он простой слушатель слова о Христе Иисусе. Сам он не встречал его. Его вера предваряет нашу. Он утверждает присутствие Господа в его слове и всемогущество этого слова. Его исповедание веры — чаяние веры пасхальной. Поистине, только воскресение даст возможность Господу входить во все наши дома и присутствовать в них Евангелием со всей Его спасительной силой.
Они хотели показать всему миру, что они раздавят, что они уничтожат, что они переделают человека. Все. Но это свыше. И если нет в одном, то будет в другом. Пусть даже одного. Ведь Господь сказал, ради одного праведника Он пощадит город. Вот так Господь пощадил нас.
Дорогие братья и сестры, к празднику Казанской иконы Пресвятой Богородицы и ко Дню народного единства один из старейших клириков Русской Православной Церкви, наш постоянный автор, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, протоиерей Владимир Тимаков, записал свою беседу. Сегодня мы предлагаем ее вашему вниманию.
Дорогие слушатели, приветствую вас с праздником. Трудно переоценить значение Пречистой вообще в нашей жизни и в нашем спасении. Все, что только существует для нашего спасения, все связано с ней. Судите сами. Ждать провидения, которое заботилось о спасении, ожидало ее появления ни много ни мало, как 5508 лет. Ее значение связано с тем, что она единственная в человеческом роде исполнила Божий завет, исполнить заповеди и наследовать Божье Царство. Единственное, вот этим воспользовалось провидение и с ней связало все наше спасение. Она дала свою пречистую плоть, незапятнанную грехом, второй ипостаси Бога Слова, воплотившийся Христос и представляет из себя человеческое естество и вторую ипостась Бога Троицы, Бога Слова. Он от нее принял пречистую плоть, и сразу поменялась радикально вся форма спасения. Уже не исполнением заповедей, а только тем, что Христос, принявший от нее человеческое естество, принял на себя грех мира. И приняв его на себя, уже от того времени звучало не сотвори заповеди, а то, что он взял грех мира на себя и изжил его на Голгофском кресте. Этот момент исключителен и изумителен. Уже человечество живет теми дарами, которые даровал Христос. Он не только взял грех мира на себя, он его изжил на кресте. И, изжив на кресте, даровал нам условия спасения, которые мы фактически должны воспринимать только верой. Повторюсь, не исполнением заповедей, а только верой во Христа, преданностью Ему. Действительно, все поменялось радикально. Уже от того времени Христос Спаситель, приняв на себя грех мира, истребил его на Голгофском кресте и сошел после креста в ад и попалил там ад сиянием божества. Он воскрес и своим воскресением не только даровал жизнь, воскрес сам, а с этим его воскресением связан уже вступивший в новый закон жизни. Если в согрешившем Адаме все последователи Адама принимали смерть, к Адамам входила в жизнь смерть, воскресший Христос все поменял иначе. Уже во Христе принимают жизнь вечную, принимают ее всякими дарованиями. И тем, что Он одарил нас божественными своими щедротами, и тем, что эту жизнь вечную Он нам даровал, вознесшись на небо, Он даровал оттуда свою плоть, которую мы принимаем как залог жизни вечной. Принимая плоть и кровь, мы ее принимаем в оставление грехов и в жизнь вечную. Далее мы уже принимаем саму жизнь, вошла уже Христова благодать. Уже мы живем не теми началами, которые были до воплощения Христа, а теми началами, которые Он внес. И эти начала особо даруются нам евхаристическим тайнодействием. Суть в том, что не только Христос воскрес пострадав за грехи наши, а то, что своим воскресением Он изменил нашу с вами жизнь. Изменил так, что она уже не стала причастницей смерти, а именно переживать может, воспринимать может не только залог жизни вечной, а радикально меняется все. Знаете вы, что особые праведники, которые преданы Христу всем своим существом, не заслуживают вечной жизни, а через веру во Христа принимают ее и принимают так, что уже в этой жизни могут жить праведной жизнью, в которой сами могут просеивать, яко солнце в своем блистании. Мы принимаем это не только святые, а мы грешные, имеем залог жизни вечной в приятии святых Христовых тайн. Нам даровано прощение грехов, и их мы изживать можем в таинстве причащения. Где найдете вы в Откровении, чтобы именно прощались грехи? Прощаются грехи только Богом, а это дарование даровано уже самому человеку в таинстве священства, которое именем Божиим прощает наши грехи. Мы переживаем Евхаристию. Евхаристию переживаем так, что вместе с нами, и это не просто сценарий, это таинодействие, в котором соучаствуют все молящиеся, не только священнослужители, но все молящиеся. И нам в этом сослужат ангельские чиноначалия. Четко свидетельствуется молитвой малого входа. Сотвори со входом нашим входу святых ангелов бытия, сослужащих нам и сословословящих твою благость. Остаемся уже у великого входа. Там вообще нам не просто даруется, а мы сами соучастники, мы сами в этом принимаем участие, принимаем именно в сослужении того, чтобы принять нам те дарования, которые Христос мне посылает от небесного престола, над которым тайнодействуем, соучаствуем в этом принятии и принимаем уже пречистое таинство в оставлении грехов и в жизнь вечную. Нам даруются всяческие дарования. Нам даруется жизни, о которой я сказал, которую имеют святые, но и мы сами уже имеем чинопоследование, в которых молитвословия совершаются на каждое дело, которое может быть освящено и уже будет совершаться во исцелении и во спасении душ наших. Все эти дарования – это прямое соучастие, прямое дарование Пречистой. Она даровала плоть Спасителю Христу. Она через это даровала нам все таинства, которые именно вещественны, но которые несут жизнь вечную. И в этом переоценить ее услуги нельзя. Посему да будет хвала, да будет благодарение Пречистой за все ее деяния, которые она подавала и подает нам и в иконах, и во всякой помощи, простирает свой покров. Да будет ей хвала, благодарение, поклонение во веки веков.
У нашего микрофона был один из старейших клириков Русской Православной Церкви, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Словецкие в Гальяново, протоиерей Владимир Тимаков.
Дорогие радиослушатели, напоминаем, что радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Просим вас использовать для этого все возможные средства. О них вы узнаете на сайте radonezh.ru или позвонив по телефону 950-6356. Мы ждем вас ежедневно в бюро пропусков Дома радио метро Новокузнецкое. Вместе с вами мы преодолеем временные трудности, и наша радиостанция с Божьей помощью продолжит свое вещание в российском эфире. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Сегодня у нас речь пойдет об очень сложном человеке, в котором есть самые разноречивые мнения. Некоторые называют его предателем, есть такие, которые даже хотят его канонизировать. Попробуем с вами разобраться. Конечно, я не могу гарантировать, что я нашла все и досконально все узнала, но во всяком случае я очень много изучала этот вопрос и постараюсь вам как можно более подробно все изложить. Речь идет о митрополите Сергии. Митрополит Сергий записан в памятнике моего дедушки, протоиерея Ильи, вторым после митрополита Петра. То есть уважал он его очень. Это о здравии. Но потом митрополит Петр был зачеркнут в связи с тем, что он скончался. И также были зачеркнуты очень многие имена на странице о здравии. Зачеркнут был и митрополит Сергий. Но все остальные были зачеркнуты обыкновенными чернилами, так же, как они написаны. А митрополит Сергий был зачеркнут очень толстым синим карандашом. При том, что в то время, когда писался и дополнялся этот синодик, митрополит Сергий был еще жив. Следовательно, речь идет не о его кончине, а о нежелании поминать его. Конечно, я не могла не считаться и не принимать во внимание мнения своих дорогих дедушки и бабушки. Но когда я задумалась об этом, я поняла, что в сущности я-то ничего же о нем не знаю, о митрополите Сергии. Я знаю только то, что он участвовал в соборе, он был назначен митрополитом Петром своим заместителем, что он стал заместителем вместо блюстителя патриаршего престола, что он выпустил декларацию. И вот вопрос о этой декларации, он, конечно, самый главный, и все о нем говорят, и все знают. И эта декларация послужила таким камнем преткновения, которое разделило очень православную церковь. в свое время напоминающих и не поминающих. Вот, а потом он стал очень ненадолго патриархом. Вот я начала изучать его жизнь, его биографию, его труды. И вот что я могу вам о нем рассказать. В миру Иван Николаевич Строгородский. Родился он в семье протоиерея Николая Строгородского. Он родился 11-23 января 1867 года в городе Арзамасе в Нижегородской губернии. Он получил в семье очень глубокое религиозное воспитание. Семья Строгородских – это семья, в которой очень глубокие корни. Их предок Сильвестр Строгородский родился в царском селе у царского священника, который обслуживал царский двор. Крестной матерью его была даже тогда Елизавета Петровна, будущая царица наша. Епископ Сильвестр был управляющим Переславской епархии, а закончил свою жизнь он в Москве, в Андроньевском монастыре, был его игуменом, и он там и похоронен. То есть это такая очень старинная, крепкая православная семья. Но вернемся к нашему Ивану Николаевичу. Ну, как обычно, как водится, он сначала учился в приходском училище, потом в Нижегородской духовной семинарии. В 1886 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на историческое отделение. В 1890 году на четвертом курсе он был пострижен в монашество. Причем, интересно, у него был друг Глеб, и вот они были пострижены одновременно в один день, 30 января, в честь Сергия и Германа Валаамских. И так он был тут же в скорости, буквально через неделю рукоположен в иеро диакона, потом в иеро монаха. Кончил духовную академию, но уже со степенью кандидата богословия. И когда он окончил духовную академию, он почему-то выбрал себе назначение сам. Он решил поехать в Японию членом православной духовной миссии. Что он и сделал в июне 1890 года. Как раз тогда там служил наш замечательный равноапостольный Николай Японский Касаткин. Его назначили в город Киото, в только что зарождающийся приход. Пробыл он там довольно мало, собственно говоря, с июня 90 года по декабрь 91 года. Тогда, в 91 году, в Японию пришел корабль «Память Азова». Этот корабль «Память Азова» привез цесаревича Николая, который совершал путешествие. В Японии он остался, этот корабль, а цесаревич поехал уже по суху обратно в Петербург. Видимо, с ним вместе уехал и судовой священник. И поэтому назначили судовым священником на корабль в декабре 91 года нашего иеромонаха Сергия Строгородского. Известно, что владыка Николай Японский, он отзывался о нем очень хорошо. Он считал, что он был вполне достойным священником. Но на Азове он тоже пробыл недолго. Его в 93 году уже вызвали в Санкт-Петербург и назначили исполняющим должность доцента по кафедре Священного Писания Ветхого Завета в Санкт-Петербургской духовной академии. Потом в том же году назначили инспектором Московской духовной академии. Опять он тут пробыл едва ли не полный год, и его возвели в сан архимандрит и назначили настоятелем Русской посольской церкви в Афинах. В 95 году его удостоили степени магистра богословия за диссертацию «Православное учение о спасении». Вот эта диссертация «Православное учение о спасении», она оказалась достаточно спорной, и мы потом еще немножко о ней поговорим в связи с его декларацией. В 97 году его опять назначили в Японию помощником начальника духовной миссии Николая Японского. И он служил в городе Осаке. опять все недолго. Уже в 99-м он снова ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии, потом инспектором и ректором Санкт-Петербургской духовной академии. В 1901 году Хиротонисова епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии. Это в феврале. С ноября 1901 по апрель 1903 вел религиозно-философские собрания представителей духовенства и общественности. Ну, это, я думаю, просто такая была говорильня. В октябре 1905 года Николай II утвердил его архиепископом финляндским и выборгским. В 1906 году участвовал в сессии Священного Синода, председательствовал в учебном комитете, стал почетным членом Петербургской духовной академии. В 1907 году возглавил созданную Святейшим Синодом комиссию по исправлению богослужебных книг. Вот это была очень большая и серьезная работа. Они издали новую редакцию постной и цветной триоди, подготовили новую редакцию Актоиха, праздничные сентябрьской минеи. Эта новая редакция устраняла очень многие недостатки в переводе и в конструкции текстов, но она почему-то не получила широкого распространения, так как, в общем, в то время уже было не до этого, а уже начинались и длились, и бушевали всякие политические события. С мая 1911 года он стал членом Святейшего Синода, а в 12-м уже утвержден председателем новоучрежденного предсоборного совещания при Святейшем Синоде. Вот все-таки в конце концов просьбы епископата о созыве собора все-таки, видимо, возымели действие, и Николай II согласился на учреждение предсоборного совещания. Конечно, предсоборное совещание – это совершенно не собор, неизвестно еще, когда бы этот был собор, но, тем не менее, вот такое было действие совершено. Совещание работало с февраля 12 по апрель 13. И они, значит, подготавливали материалы для будущего собора. И когда в 17 году уже был собор, то он был, в общем, подготовленный. В 12 году его наградили бриллиантовым крестом при ношении на клобуке. В 13 назначен председателем миссионерского совета. В общем, я хочу сказать, что тут, в общем, можно перечислять и перечислять. Кстати сказать, в газете «Всероссийский церковно-общественный вестник» приводится такая характеристика его деятельности того периода. Архиепископ финляндский вообще по установившемуся обычаю является как бы бессменным членом Святейшего Синода и работает как в зимней, так и в летней сессиях. Но никто из финляндских архиепископов не работал в Священном Синоде так много, как Высокопреосвященный Сергий. Кажется, все комиссии по церковным реформам имели его, начиная с годов Первой революции, своим членом. Он участвовал в предсоборном присутствии и до сего времени состоит председателем предсоборного совещания. Он председательствовал в Миссионерском совете, в комиссии по вопросу о поводах к разводу, по реформе церковного суда и так далее. Несмотря на эту массу дел, он находил время вести практическую работу по исправлению церковно-богослужебных книг и работал здесь более всех членов комиссии. Его ученый багаж и административный опыт чрезвычайно обширны. Полное внимание к высказываемым мнениям, спокойное изложение своей мысли или убеждения без навязчивости – все это черты архиепископа финляндского. То есть вот его характеризуют самым положительным образом. Одно время, недолго, он был председателем миссионерского совета, но потом он сам отказался от этого, и его освободили от этой должности. Что мне хочется отметить насчет работы предсоборного присутствия? Там очень острые споры вспыхнули по вопросу о высшем церковном управлении. Надо сказать, что профессора Петроградской духовной академии, а они, в общем, преобладали в Совете, но это все происходило в Петербурге, естественно, там их было больше, они настояли на том, чтобы предложение о восстановлении патриаршества было отвергнуто. Законопроект, разработанный предсоборным советом, предполагал сохранение синодальной системы. Но, к счастью, надо сказать, что-то пошло не так, и в результате на соборе было восстановлено патриаршество, которому 200 лет сопротивлялись Романовы и которое, безусловно, не было нужно временному правительству. А временное правительство имело в виду, когда созывало этот собор, он должен был стать именно, грубо говоря, обновленческим собором. Они хотели в церкви внедрить тоже демократию, но, в общем, как-то вот устояли наши иерархии и не допустили этого. Поскольку Святейший Синод был распущен, старый, императорский, то как бы он тоже перестал быть членом Святейшего Синода, но во время Поместного Собора снова был избран Святейший Синод, и он тоже вошел в состав этого Святейшего Синода, так что он был и в составе того Святейшего Синода, и в составе этого. То есть, насколько я могу понять, он был чрезвычайно активным деятелем. Он не просто так вот отсиживался где-то и что-то, он очень много и активно участвовал в работе, и, видимо, очень плодотворно, раз его везде как бы брали, и везде его назначали и так далее. Ну, он, конечно, был участником этого собора, это само собой разумеется, и в ноябре 17 года был возведен в сан митрополита и избран также членом нового священного синода. Потом в декабре 17 года был избран членом учредительного собрания по Нижегородскому округу. То есть человек, который все время находился в гуще событий и все время был, так сказать, востребован. Какое-то время он был в Нижнем Новгороде, ну это у него его родина, он там родился в Арзамасе, это понятно. В январе 921 года митрополит Сергий был арестован и несколько месяцев находился в Бутырской тюрьме. На Пасху был выпущен, за него поручились там. И он сначала побыл какое-то время в Москве, потом все-таки опять его выслали в Нижний Новгород. И вот в июне 1922 года митрополит Сергий совершает самую роковую ошибку в своей жизни. Совместно с нижегородским архиепископом Евдокимом и костромским архиепископом Серафимом он в так называемом меморандуме трех публично признал обновленческое временное церковное управление единственной канонической церковной властью в России. И в этом воззвании говорилось о том, что они призывают последовать по ему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов церкви, как веренных нам, так и других епархий. Однако митрополит Сергий, несмотря на признание ВЦУ, в своей епархии продолжал поминать имя патриарха Тихона. И ГПУ это отметили, и они сказали, что эта работа по обновлению церкви затрудняется в связи с этим. Когда состоялся Всероссийский съезд белого духовенства и мирян, обновленцев, на котором была принята программа обновленческих реформ, то выяснилось, что у него серьезные расхождения с этими обновленцами. Например, такие введения, как женатый епископат, второбрачие духовенства, это все он считал совершенно недопустимым. Выступил против этих решений, написал письмо протеста против этих неканонических нововведений. Привел список канонических правил, которые нарушили обновленцы своими решениями. Собственно говоря, он совсем недолго был обновленцем. Если его воззвание первое было выпущено в июне 22 года, то уже в августе 22 года он вот это написал письмо с возражениями. Но дело в том, что его письмо совершенно не было принято во внимание. Его просто проигнорировали, и он в октябре того же 22 года заявил о прекращении церковного общения с деятелями новой демократической церкви и покинул созданное ими ВЦУ. Таким образом, Владимирская епархия во главе с митрополитом Сергием перешла на автокефальное управление, то есть он не подчинялся ни тем, ни другим. Вот об этом отделении митрополита Сергия стало широко известно среди духовенства. И как бы тут начались всякие опять нестроения, скандалы, с ним прекратили общение ВЦУшники. В 23-м году какое-то время, очень около года он, значит, был автокефальный, а потом, значит, в августе 23-го года он решил все-таки вернуться в Патриаршую церковь, принес покаяние. Во-первых, надо сказать, что очень многие пошли за обновленцами, потому что за ними пошел митрополит Сергий. Он был очень известным человеком и пользовался довольно большим авторитетом в церковной среде. И поэтому, когда он пошел в обновленцы, то следом за ним пошло очень много обновленцев. И вот, а вот его как бы вступление в эти ряды сыграло такую отрицательную большую роль, потому что увеличило значительно количество обновленцев. Но после того, как он вышел из этого ВЦУ, его выход тоже сыграл такую же в точности роль. Вслед за ним вышло тоже очень много других епископов. Ну, они тоже все проходили чин покаяния. Там этот чин покаяния был разработан, по-моему, епископом Илларионом Троицким. Но это не важно. И они как-то это все делали тихо, а вот его заставили принести это покаяние публично. Такая была ситуация. Сначала он покаялся перед патриархом Тихоном и попросился обратно в лоно патриаршей церкви. Патриарх Тихон его простил вроде и сказал «да». И он просил патриарха благословить ему служить с ним в Донском монастыре. Патриарх сначала ему отказал. Он считал, что рано ему, пускай он еще будет, значит, еще пока немножко наказанный. Но митрополит Сергий очень настаивал, и патриарх все-таки согласился допустить его к служению без публичного покаяния. То есть покаяние было только принесено лично патриарху. Но когда он явился в Донской монастырь, стал надевать мантию, чтобы вместе с другими архиереями идти навстречу патриарху, то те заявили, чтобы он не выходил на встречу и не служил с патриархом. Он стал ссылаться на благословение патриарха. Тогда они сказали, что если он будет служить, то они все не будут служить и оставят их вдвоем. И они предложили митрополиту Сергию сначала принести публичное покаяние, а потом уже служить. И митрополит Сергий вынужден был подчиниться. Очень было скандальное дело, и митрополит Сергий очень, так сказать, уронил себя. Особенно против него бунтовал, конечно, владыка Федор Поздеевский, который был вообще очень требовательный к себе и к другим. После покаяния и возвращения в Патриаршую церковь Сергий некоторое время продолжал жить в Москве, общался с членами синода, московским духовенством, но потом все-таки вернулся в марте 24 года в Нижний Новгород. Он был митрополит Нижегородский. После того, как в декабре 25 года был арестован, скончался в 25 году патриарх Тихон, вместо блюстителем патриаршего престола стал митрополит Петр Полянский. Но он чувствовал свое как бы, положение очень неустойчивое и понимал, что его могут в любой момент арестовать, поэтому он позаботился о том, чтобы после его ареста кто-то был на его месте. И вот он назначил Сергия Строгородского заместителем патриаршего вместо блюстителя. То есть вместо себя он назначил митрополита Сергия заместителем. И он действительно был арестован 10 декабря. Должен был стать заместителем уже Сергий Строгородский. Он уже 14 декабря 25 года сообщил викарию Московской епархии епископу Клинскому Гавриилу о своем вступлении в исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя и просил известить об этом всех архиереев в Москве. Но тут мы должны не забывать о том, кто командовал парадом. Наш с вами известный Тучков, который, конечно, не хотел допустить этого, ему нужно было вести свою игру, и поэтому ему не разрешили вообще выехать из Нижнего Новгорода в Москву. И поэтому он там вынужден был оставаться. В это время архиепископ Илларион Троицкий, который находился на Соловках, выступил с инициативой избрания патриарха путем сбора подписей архиереев ввиду невозможности собрать собор. И кандидатом архиепископ Илларион предложил митрополита Кирилла Смирнова, который не вызывал ни у кого никаких сомнений. Он был первым назначен патриархом Тихоном, его местоблюстителем, и срок его ссылки истекал в ближайшее время по закону. Практически осуществлением выборов руководил архиепископ Рыльский и Павлин Крошечкин. Со своими помощниками они объехали за короткое время места ссылок архиереев и их лагерях, и где они жили на поселении, и им удалось собрать 72 подписи. И с этими списками его не арестовывали, ничего, ему дали это все поездить. А когда он вернулся в Москву с этими списками, его тут же, значит, Тучков арестовал. Но, к счастью, хотя, в общем, это не сыграло никакой роли. Собственно, сами списки не попали к Тучкову, но Тучков, видимо, все знал. Он знал, куда тот ездил, знал, с кем разговаривал и так далее. Поэтому все те епископы, которые подписались под этим письмом, они все были наказаны. Кого-то там арестовали, кого-то сослали в более далекую ссылку, кому-то ужесточили условия проживания и так далее. То есть все епископы, которые приняли участие в выборе патриарха, за это поплатились. В декабре 26 года, и в конце концов ему разрешили приехать в Москву, и он какое-то время занимался работой, вот заместитель был патриаршего местоблюстителя. Но в ноябре 26 года его вновь арестовали по обвинению в связях с эмиграцией и в подготовке проведения нелегальных выборов патриарха. Ну, вот это второе обвинение, конечно, было совершенно справедливое, но на самом деле этот арест пользовался как средство оказания давления на него, чтобы принудить его к уступкам, к тому, чтобы он пошел на уступки Тучкову. Тучков в это время, я сейчас уже не буду вдаваться в эти подробности, надо сказать, что Тучков был совершенно какая-то фантастическая личность. На самом деле у него было всего только 4 класса образования. Но ум у него был невероятно хитроумный, что называется. Он так умел людей сталкивать лбами. Он и такие интриги плел, там все против всех. Он и всех их заставлял совершать всякие неподобающие поступки. Вот иногда, хотя митрополит Петр Полянский, он был, конечно, кристально чистый человек, но без сомнения, это был вообще абсолютно чистый, честный, порядочный, великолепный был человек. Но он не был в курсе событий, он не знал, кто арестован, кто не арестован, кто может выполнять обязанности, кто не может выполнять обязанности. Тучков ему, значит, это мутил голову и заставлял его писать письма, которые, в общем, были неправильными. На самом деле все это было не так, и он там давал назначения людям, которых не надо было делать. Но Тучкову это было нужно, он вел свою игру, он искал слабое место, он должен был найти человека, который бы пошел навстречу ему и который бы позволил сделать карманную церковь. Он понимал, что обновленцы не пройдут. Вот эта вот идея обновленчества, она не пройдет. Вот русский народ, он как-то интуитивно чувствует правду, чувствует то, что должно быть. И поэтому, как бы ни власть не потворствовала обновленцам, как бы она ни шла им навстречу, все равно обновленческие храмы были пустыми. То небольшое количество храмов, оставшиеся патриаршей церкви, они были переполнены. И Тучков, он трезво смотрел на это все, и он понимал, что надо ему сделать карманной именно вот патриаршую церковь. И вот он пробовал, то он брал Агафангела, то он брал этого Григория, то он пытался, изо всех сил он пытался Петра Полянского, вот очень ему он мешал. Кирилл Смирнов ему тоже очень мешал, потому что Кирилл был очень такой устойчивый, тоже абсолютный адамант, который вообще не шел ни на какие вообще компромиссы, и это было так. Но он искал, и вот он нашел это слабое место, и это слабым местом оказался именно митрополит Сергий Старгородский. Его когда арестовали, там его во время, видимо, нахождения в тюрьме, на него надавили, я уж не знаю как, и, наверное, никто этого не знает, что там происходило, но так или иначе, он принудил его выпустить эту самую пресловутую декларацию, которая была издана в июне 27 года.
Продолжение беседы Ольги Сергеевны Четверухиной о личности патриарха Сергия Старгородского прозвучит через неделю в это же время.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.